Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Ударил орешником по Украине, попал в рубль. Путин выступает в Астане. Доллар торгуется за 108 рублей. Как не летать на сухом? Проблема российской авиации. Десятки лайнеров медленно гниют на земле. Новых самолетов нет. Мракобесие в тренде. Почему русская православная церковь перешла на сторону войны? Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Поехали! Недавно экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель выпустила мемуары. В них она рассказывает о жизни в ГДР и хронику политических событий уже в Новой Германии, Европе и мире, как это обычно делают мировые лидеры после отставки. Ангела Меркель занимала пост главы правительства больше 16 лет. Я хочу остановиться на одном эпизоде, который прозвучал на пресс-конференции Путина в Астане. Вопрос задал корреспондент RT Егор Пескунов.
Канцлер Меркель недавно выпустила свои мемуары, и там достаточно много времени уделяет вашим взаимоотношениям. И рассказывает такую историю про то, как как-то в 2007 году она прилетала к вам в Сочи и встретила там вашу собаку, Кони. Многие из нас помнят эту собаку, она супердружелюбная. Вообще, многие даже ее гладили. Она очень любила свободно гулять. И, судя по всему, то же самое произошло. И, в общем, оказалось, что Ангела Меркель боится собак. И она написала, что якобы вы специально эксплуатировали ее страх. Было ли такое? Правда ли это?
Действительно, такой случай был. Госпожа Меркель приехала к нам в гости с визитом. И вышла собака моя, Кони. Я, откровенно говоря, я ей уже говорил об этом, Меркель, что я не знал, что она боится собак. Если бы я знал, я бы никогда этого не сделал. Мне, наоборот, хотелось создать такую непринужденную, приятную атмосферу. Я исходил из того, что в Европе и в Германии, насколько я знаю, я же там жил все-таки почти 5 лет, к животным, к домашним относятся очень позитивно. Наоборот, думал, что ей будет приятно. Я перед ней уже, я позднее узнал, что она боится собак. Ну, так бывает. Насколько я помню, там она рассказывала, что ее в детстве там укусила собака. Вот. Ну, так бывает, такая психологическая травма. И я, когда узнал об этом, я извинился перед ней. Я сказал: «Ангел, извини, я не знал об этом». Вот она с настойчивостью, достойной лучшего применения, видите, в книжке еще об этом написала. Вот, честно говоря, странно, для меня неожиданно. Вот мы с вами разговариваем, все это будет в средствах массовой информации. Я еще раз к ней обращаюсь и говорю: «Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли. Наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора».
Меркель пишет в своей книге, что путинский штаб был информирован о том, что она боится собак. Извинения президента России она назвала хорошей миной при плохой игре. Путину явно нравился ее страх и возможность смутить и продемонстрировать свою власть, вспоминает бывшая глава правительства. Вряд ли какой-то из вопросов на этой пресс-конференции можно считать импровизацией. Скорее всего, это очередная попытка администрации очеловечить образ босса, который недавно грозил орешником. А пока Путин в Казахстане детально описывал картину апокалипсиса, в России рухнул рубль. Со мной на связи экономист Сергей Алексашенко. Сергей, здравствуйте. Почему рухнул рубль? Версия Центробанка: рубль падает из-за новых санкций США, в том числе в отношении Газпромбанка. Но это временно, считают в Центральном банке.
Смотрите, Мумин. Рубль рухнул, потому что спрос превысил предложение. Вот давайте так, начнем с этого. И здесь есть несколько объяснений. Первое. Центральный банк выпустил свой доклад, обзор финансовой стабильности, где показал, что... где заявил, точнее говоря, данные он не совсем показал, но сказал, что экспортная выручка снижается, компании предпочитают удерживать выручку за границей, и торговые сальды сжимаются, экспортерам нужно гасить кредиты. Короче говоря, поступление валюты в страну стало снижаться. Это первая часть. Вторая часть, безусловно, санкции, потому что там 21 ноября Минфин США ввел санкции против 52 российских банков и тем самым сказал, что после 20 декабря, то есть он дал месяц переходного срока, все операции в долларах, которые раньше могли осуществляться через эти банки, будут закрыты. То есть вот эти 52 банка, они активно использовались российской экономикой для входа валюты в страну и для выхода валюты в страну. Да? Ну и причем не только долларов, там, но и евро, и юаней, и всего чего только угодно. Но понятно, что если банки попадают под американские санкции, то любые расчеты в любой валюте с ними будут ограничены. Ну, по крайней мере, крайне затруднены. Ну и, соответственно, возникает для российских экспортеров, особенно для импортеров, возникает проблема, что вы не знаете правил игры после 20 декабря. Ну, то есть вот до 20 декабря вы знаете, что вот есть эти 52 банка, у вас с каким-то количеством из них выстроены отношения, вы знаете, что нужно написать, вы знаете, какую бумажку принести, вы знаете, каким глазом подмигнуть, вы знаете, какую там операционистке зайти, и чтобы ваш платеж прошел. А что будет после 20 декабря, не знает никто. Ну и, соответственно, если у вас есть какая-то очень острая необходимость перевести деньги за границу, и вы знаете, что вам в январе, феврале или марте предстоит какой-то платеж, то, конечно, вы готовы заплатить чуть-чуть больше, только чтобы ваши деньги ушли сегодня. И в начале года, когда будет полная сумятица, не надо забывать, что там первые там, 10 дней января еще в России будет выходной. Ну, короче говоря, там с 20 декабря и там, по 10-15 января будет какой-то такой совершенно мертвый сезон, где ни на один вопрос нельзя будет получить ответа. Ну и, собственно говоря, это ситуация, когда осторожно двери закрываются. Кто не успел, тот опоздал. И мне кажется, что вот этот такой резкий скачок рубля или доллара, он, собственно говоря, объясняется тем, что будут изменены правила игры, а какие будут новые правила, никто не знает. Поэтому все, кому нужно сделать перевод в валюте, решили сделать это сегодня.
Как Путин отработал падение доллара на публике? Мол, все в порядке, все под контролем.
Ну, вот мы же не можем залезть к нему в голову, мы не можем провести там сеанс психоанализа, да, или снять показания. То ли он перенервничал после переговоров с Токаевым, да, и забыл правильные слова, то ли он не очень внимательно прочитал текст, и у него не было времени, чтобы понять его содержание. Ну, в общем, короче говоря, знаете, вот хороший экспромт, он хорош, когда он хорошо подготовлен. Этот экспромт Путиным подготовлен не был, ну, в общем, это не означает, что он кричит, что все пропало, и я устал, я ухожу.
Скажите, насколько удар по Газпромбанку может повлиять на доходы от продажи нефти и газа? Есть ли альтернативные варианты?
Ну, разделим вопрос, потому что оплату за нефть и газ можно проводить... за нефть и нефтепродукты, и за уголь, за энергетические ресурсы можно получать через те банки, которые находятся под американскими и европейскими санкциями. Есть специальное разрешение, специальная лицензия. И несмотря на то, что Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк находятся там дальше по списку, находятся под санкциями, платежи за энергоресурсы через них могут проходить. Да, поэтому так, в этом отношении специфика Газпромбанка состояла в том, что через него с мая 2022 года Путин приказал проводить все расчеты за покупку газа европейскими компаниями, ну, которые там хитрая схема, что они платят в евро, но Газпромбанк конвертирует и Газпром отдает рубли. Ну, такая вот, знаете, как фантик придумали, да, вот Путину хотелось, чтобы за газ платили в рублях. Вот, хотя, конечно, на самом деле все ну, платили, и те, кто еще ну, пока еще продолжают платить, они платят в евро. Вот, поэтому самая большая проблема, она возникает, конечно, у «Газпрома», которая пока ни один из клиентов «Газпрома», ни Венгрия, ни Турция, ни Словакия не смогли понять, каким образом они смогут платить за газ дальше. Да, потому что есть достаточно жесткий указ Путина, опять, что только через «Газпромбанк» и только вот по такой схеме. Ну и, соответственно, пока Путин не выпустит указ, получается, что «Газпром» может не получать деньги. Что касается общего воздействия, ну, «Газпромбанк» был последним, по-моему, еще Россельхозбанк еще остался не под санкциями, если я помню правильно. Вот. А так все крупные банки уже находятся под санкциями, поэтому скорее было исключение, Но даже это, в принципе, не сильно спасало Газпромбанк, потому что осуществлять внешние платежи через него было, ну, кто-то мог, да, особенно экспортеры крупные, а мелкие и средние компании, конечно, не могли. Они делали все это вот через те 5 десятков банков, которые попали сейчас под санкции. Поэтому эффект, самый большой эффект, ну, если не считать самого Газпромбанка, у которого будут большие проблемы, то, в принципе, конечно, самый не сильно негативный эффект это для Газпрома.
Когда россияне почувствуют падение курса рубля к доллару?
Ну, проще сказать, что никогда, потому что, в конце концов, падение рубля на 10% означает, что в течение 6 месяцев к инфляции добавится примерно 1, ну, может быть, 1,5%. Ну, при нынешних темпах инфляции россияне этого не замечают, потому что она и так высокая, об этом и так все говорят. Но вырастут товары в цене на 10% или на 11%, ну, послушайте, это с точностью до измерения Росстата. Большинство россиян, у которых нет больших денежных сбережений, они на курс доллара вообще не смотрят. И у них в голове отсутствует причинно-следственная связь между курсом доллара и ценами в магазинах, между войной и курсом доллара. Поэтому им как-то вот на это фиолетово. Они этого доллара, как говорят, мы его никогда не видели и никогда не увидим. Объяснить им, что у них каждая, ну, четверть товаров продовольственных – это импорт, и там больше 40% непродовольственных товаров – это тоже импорт, ну, это невозможно, да.
В банках скопилось около 50 триллионов рублей народных денег. Люди купились на 20% годовых. Побегут ли вкладчики забирать свои кровные, пока рубли не превратились в фантики на фоне падения рубля?
Ну, мне кажется, что такой сценарий маловероятен, потому что вот эти 50 триллионов рублей, нужно понимать, что они распределены крайне неравномерно. Все-таки больше половины депозитов принадлежат людям, у которых это инвестиции, а не сбережения. Это люди, которые управляют своими деньгами, они смотрят на более длинные сроки, и они очень хорошо понимают, что любое шарахание, там сегодня поменять доллары на рубли, завтра рубли на доллары, доллары на евро, евро на юани и так далее, ты на этом только потеряешь. Вот смотрите, там еще 2 дня назад там курс пробивал отметку 110, 111, 114. Да, на выходные мы уходим, там биржевой рынок показывает 106. Да, поэтому мне кажется, что вот то, что я пытался сказать в начале, что это ситуация полной неопределенности, и никто не знает, как она будет складываться там, даже вот через 2 недели, через 3 недели, через месяц. Ну, и все, у кого это большие деньги, все, для кого это инвестиции, они это хорошо понимают. Поэтому мне кажется, что не надо спешить, и надо просто подождать и посмотреть, что произойдет. Поэтому я не подозреваю, не предполагаю, что россияне в массовом своем количестве, в большом количестве побегут обменивать рубли на доллары.
Вы в одном из интервью, Сергей, заявили, что у российской экономики в следующем году есть потенциал роста. Откуда?
Ну, смотрите, надо начать с того, что рост – это нормальное состояние любой экономики, которая не находится под воздействием сильных внешних шоков. Да, поэтому, ну, при прочих равных условиях мы не предполагаем, что там цена на нефть упадет резко, не знаю, там на 40 долларов и будет держаться целый год. Да, мы не предполагаем, что Китай и Индия присоединятся к западным санкциям, прекратят покупать российское сырье. Вот, поэтому уже этого одного достаточно, чтобы российская экономика росла, ну, потому что есть естественное желание людей жить лучше, потреблять больше. Кроме того, не надо забывать, что российское правительство, точнее говоря, Кремль, увеличило на 25% финансирование военных расходов в будущем году. А это те деньги, которые, собственно говоря, направляются в экономику, в российскую экономику, и таким мощным как-то бюджетным импульсом собираются и достаются населению, достаются предприятиям ВПК. И вот с точки зрения макроэкономической устойчивости, это же получается очень интересная картина. Минфин практически не прибегает к заимствованиям. Он вот там 10 месяцев держался практически на нулевом дефиците бюджета. Это означает, что он перераспределяет ресурсы экономики, ресурсы, которые он забирает у компаний и у населения в виде налогов, и отправляет их на финансирование военных программ. То есть в полном смысле слова пушки вместо масла. Но масло-то оно может быть импортным, ну, условное масло, да? Кто его знает, это население? Оно хоть не все иностранные агенты, но оно же не лояльное, оно же все хочет купить что-нибудь такое получше, а получше значит импортное. Да, вот, а если мы будем закупать вот, для армии, то мы будем закупать отечественные. Да, и поэтому в этом отношении, если мы смотрим даже последнюю сводку Росстата по итогам 10 месяцев, мы видим, что в промышленности растет все, что связано с обороной. Все, что не связано с обороной, ну, там рост минимальный от 2 до 3%.
Почему Путин решил опять отрекламировать орешник, теперь уже лидером ОДКБ?
Ну, мне кажется, что у Путина есть время от времени появляются любимые игрушки, как у ребенка, и ему хочется чем-то похвастаться. Вот ему хвастаться нечем, вот решил пока... Ну, потому что действительно, что далеко, ну, врать-то, да? Вот когда все эти видеокартинки, как орешник падал на Днепр, ну, они выглядели красиво, да? То есть, вот с точки зрения, если вы располагаете, вот, можете сказать, вот смотрите, какое крутое у меня оружие, ну, это впечатляет, да? Потому что действительно первые кадры, они впечатляли, и, в общем, какое-то такое совершенно непонятное было воздействие, да? Никто не мог объяснить, что же это такое. Ну, вот Путину хочется быть крутым, так же, как он там какое-то время, помните, после того, как он в 2018 году в Кремле показывал там мультики вот с этими российскими ракетами, он же там вот про гиперзвуковое оружие, ну, еще одна любимая игрушка, да, рассказывать и так далее. Ну, как вот, что старше, что млад, да, вот есть любимые игрушки, и хочется ими похвастаться.
Сергей, спасибо за ваши комментарии. Моим собеседником был экономист Сергей Алексашенко. Нет-нет, это не сухой суперджет. Это старушка Ту-134, которая свое отлетала и ждет реставрации в музее гражданской авиации в Риге. Боингов и аэрбасов здесь нет, они все летают. В отличие от десятков, если не сказать сотен самолетов, которые стоят по всей России. Запреты на полеты в Европу и Северную Америку, перебои с запчастями, отказ в обслуживании бортов на заводах-изготовителях, нехватка бортпроводников и пилотов и куча других проблем. Обожаю смотреть, как взлетают и садятся самолеты. Всякий раз поражаешься тому, как поднимается в воздух эта многотонная махина из пластика, стекла и металла с полными баками горючего. Не менее захватывающее состояние, когда ты сидишь внутри лайнера, правда, честно признаться, немного волнуешься, когда борт отрывается от земли. По статистике, наибольшее количество происшествий происходит во время посадки.
Наш самолет находится в зоне турбулентности.
Совсем недавно ЧП произошло в аэропорту Анталии, когда неудачно сел сухой суперджет из Сочи. Жесткая посадка, пожар. Эвакуация пассажиров, слава богу, жертв нет. Невольно вспоминаю фразу одной известной медиа-персоны. В моем райдере нет черной икры и шампанского, но обязательно прописано. Только летаю на аэрбасах и боингах, никакого сухого суперджета, если вы хотите жить. ЧП в аэропорту Анталии с суперджетом 100 вновь напомнило всем. В гражданской авиации России большие проблемы. Вертолеты импорта заместили, самолеты нет. Что происходит, когда самолет не в небе, а постоянно на земле?
Вот, допустим, если брать стойку шасси, да, то тут происходит коррозия тормозных дисков. Если он постоит несколько какой-то период, если его начнете буксировать, такой вариант, как будто он заторможенные колеса. То есть рвет резину.
Мы слышим звук самолета. Здесь рядом аэродром.
На этом аэродроме я пролетал более 20 лет. Так что летал на трех типах. Вот Ан-24, Ту-134, Ту-154. Вот это топливный бак. Вот это клапан, который сливает топливо и проверяет наличие конденсата, то есть воды. Когда самолет стоит, за счет температуры, изменения температуры, происходит конденсация паров воздуха, и осадок – это вода. Поэтому самолет, чем дольше стоит, тем хуже как бы для конструкции. Потому что всех самолеты не загонишь в ангар. Они, в принципе, находятся на открытом воздухе.
С началом войны российские самолеты марки Boeing и Airbus больше не обслуживаются на родных заводах. Согласно опросам «Коммерсанта», в то, что починить двигатели аэробусов можно в России, не верит ни один эксперт авиационной отрасли. Европа внесла все российские авиакомпании в черный список как небезопасные. С февраля 2022 года также начались проблемы с запчастями, которые завозили по серым схемам. Недостающие детали и узлы снимали с одних самолетов и ставили на другие. Но время идет, этот опыт остался в прошлом. Появились посредники, они наладили поставку запчастей как минимум для Airbus.
Более-менее налажены. Поставка запчастей идет через третьи страны. Правда, не оригинальных запчастей, но не надо путать, что это контрафактные запчасти. То есть, если мы говорим о запчастях, то, ну, например, Airbus, он не против того, что Китай выпускает свои запчасти. И вот, допустим, китайские запчасти ставят на наши самолеты, например, да, то есть они не являются контрафактными, но они не оригинальные.
Те же китайские производители позволяют смягчить удары санкций, но стоимость серого импорта подчас в два, а то и в три раза дороже, чем у оригинального производителя, считает бывший командир судна А-320 Андрей Литвинов. Кардинально изменилась логистика, соответственно, время доставки деталей и узлов самолета до ремонтников.
До 2022 года вы какую-то запчасть ходовую могли получить в тот же день. То есть она прилетала там из Германии, там Люфтганза техник вам присылала там какую-нибудь железку там для Airbus. Вы ее ставили, и тут же у вас машина летала дальше. То весной 2022 года резко это все увеличилось там, до месяца и так далее, нескольких недель, вот эти все поставки. Вот поэтому мы начали говорить про каннибализацию, да, пошли вот эти все слухи про то, что значит, теперь нужно будет все разбирать. Разбирали, потому что знали, что придет через месяц, нужно пока снять там, с одной машины там, три разных детали на три других, и три будут летать, одна будет стоять в ожидании, пока все это не придет.
Проблема получения оригинальных запчастей упирается в жесткие правила производителей, которым, чтобы поставить новую деталь, надо получить изношенную.
Производитель требует вот этот агрегат, который сломался, вернуть ему обратно. То есть вы не можете, допустим, заказать какую-то запчасть и, например, там, выкинуть ее там, на помойку или списать ее там, куда-то. Она обязательно должна вернуться производителю. Для чего это делается? Этот агрегат обследуют. И возможно, что он поломался из-за того, что какой-то брак заводской. И надо, может быть, исправить вот именно технологию производства этого агрегата. Где-то наладить, например. Что-то сбилось, например. Ну, я сейчас теоретически говорю, как это. Если этот агрегат обследуется, и все там хорошо, это не брак заводской, то тогда этот агрегат ремонтируют. И после ремонта его опять пускают в ход. Он уже становится как бы бэушный, но тем не менее он в рабочем состоянии. Вот для чего производитель требует вернуть ему бэушные поломанные агрегаты.
Вечный вопрос. Когда Россия начнет массово производить свои самолеты, давно повис в воздухе. Что касается многострадального суперджета 100, который больше знаменит не рекордами по перевозке пассажиров, а количеством авиапроисшествий, то его отказываются брать даже Аэрофлот, аккуратно сплавив своим дочерним компаниям «Победе» и «России».
На неделе сразу три топ-менеджера из российской авиаотрасли покинули свои посты. Гендиректор авиазавода Яковлев Андрей Богинский, управляющий директор завода Туполев Константин Тимофеев и директор Казанского авиазавода Николай Савицких. Один из источников «Коммерсанта» объясняет увольнение провалом программы гражданской авиации, другой – обычными кадровыми перестановками.
На самом деле, просто статистика такова, что там от цифры ноль далеко не уйдешь, поэтому здесь сложно сказать, насколько они провинились. То есть, если бы там, например, предыдущий год было бы 100 самолетов, а там следующий год было бы 50, тогда можно было бы делать какие-то выводы. А поскольку там было и там ноль, и здесь ноль, ну, сложно как-то говорить, что именно эти люди вдруг стали виноваты.
С производством самолетов в России действительно есть проблемы. Например, пассажирский лайнер MS-21. Его начали разрабатывать еще в 2010 году и собирались вводить в эксплуатацию в 2019. Сейчас он существует пока в нескольких тестовых экземплярах. Или многострадальный сухой суперджет. Его модернизированная версия с российским двигателем все еще не запущена в производство. Изначально это планировали сделать в 2024 году.
С технической точки зрения Суперджет ничем не выдающийся самолет, ни в лучшую, ни в худшую сторону. То есть он сделан там на уровне каких-нибудь Airbus'ов предыдущих поколений. Ну, естественно, с какими-то там детскими болезнями, техническими недостатками, но при этом не критическими для безопасности полетов. Мне кажется, что соотечественники скорее склонны искать некоторые, скажем так, недостатки там, где их нет, только из-за какого-то вот стереотипного отношения к тому, что «а, ну это же сделано в России».
По данным «Новой газеты Европа», в 2024 году с российскими пассажирскими самолетами произошло 208 инцидентов. Это максимум с 2018 года. Причем значительнее всего выросла аварийность именно суперджетов. Поломок столько же, сколько у «Боингов», но парк российских самолетов в два раза меньше. Летать на суперджете тревожно еще и потому, что главный перевозчик, Аэрофлот, их не использует.
Говорится о том, что парк группы «Аэрофлот» насчитывает 349 воздушных судов, из них 78 отечественных региональных суперджет 100. Вот. Но, судя по всему, речь идет о самолетах, которые всякие дочерние компании эксплуатируют.
Однако важнейшая проблема отрасли, отмечают эксперты, это количество самолетов. Их просто не хватает. Недавно стало известно, что по техническим причинам в России перестал летать каждый второй Airbus Neo. Двигатели этих моделей невозможно обслуживать из-за санкций. У авиакомпании S7 теперь простаивают 31 лайнер из 39 имеющихся. Обслуживать современные самолеты не получается, поэтому авиапарк будет стареть, считают эксперты. Параллельно с этим идет отток кадров. Пилоты уезжают из России, начиная с 2014 года, а этим летом Аэрофлот массово задерживал и отменял рейсы из-за нехватки бортпроводников.
Ни одна страна в мире раньше не находилась под таким количеством санкций, как сейчас Россия. Мы, конечно, смотрим на там, модель Ирана и на то, как существует их гражданская авиация, вот, находясь под, таким, под похожими санкциями. У них санкции чуть поменьше, чем у нас сейчас. Но прогноз такой, что тренд на ухудшение безопасности полетов, но это всего лишь означает, что будет увеличиваться риск возникновения нештатных ситуаций.
На фоне кризиса в авиаотрасли цены на авиабилеты за первое полугодие 2024 года выросли на 20%. Скоро полеты будут доступны только элите. Все, как представитель МИДа Мария Захарова прогнозировала еще в 2020 году.
Для меня все было четко. Люди, у которых есть деньги, они соответствующим образом одеты, они занимаются неким делом, и они путешествуют на самолетах, у них есть такие возможности. А люди, у которых нет денег, они путешествуют как придется. Они путешествуют автостопом, они соответствующим образом одеты, они ни на что не претендуют, они готовы спать, есть, ждать и так далее, на полу, в вагоне и так далее, и так далее.
О том, в какой ситуации оказалась российская гражданская авиация после 24 февраля 2022 года и сможет ли она вернуться на европейские и североамериканские маршруты, если отменят санкции, мы поговорим с пилотом Витаутасом Тамашюнасом. Витаутас регулярно выполнял полеты с 1973 по 2022 год. Он и сейчас продолжает работать в авиации. Витаутас, здравствуйте. Можно ли самостоятельно в заводских условиях изготовить запчасти для Аэрбасов и Боингов?
Само государство, в частности Россия, может быть, она и имеет такие возможности, и такие металлы, такое оборудование, но это долго займет время. Может, они сделают, как говорится, фальш-детали, но не оригинал. Конечно, возможно сделать, но это... Некоторые части, я думаю, даже невозможно, потому что они под секретом есть, но в основном возможности такие есть.
Скажите, Витаутас, где слабые места у российской авиапромышленности, и ей пришлось уступить собственный рынок европейским и американским авиакомпаниям?
Это один вопрос использование количества топлива двигателя. Другие дела были, что касается двигателя, это металлы, которые внутри там есть, которые работают на высоких температурах. Возможно, нету умов в России. Или есть, но они не хотят работать, так скажем, по-всякому можно говорить. Если было бы сотрудничество, которое было до того, могло бы сделать, ну, надо только немножко было думать, немножко вперед. А сейчас вот этот двигатель сделать свой и поставить на, скажем, на Airbus или на Boeing, это, ну, считай, не знаю, какая. Можно так копию сделать, но такие самолет потеряет данные, те, которые он имеет до сейчас.
Каков срок годности самолетов, которые долго не летают?
Каждый самолет имеет два такие документа, то есть регистрационный номер, техническое состояние, то есть как автомобиль. Годность эксплуатации производится ежегодно. И самолет, если не летает, он тогда обслуживается на земле, как написано изготовителем. Он может быть сохранен так на поле, так и в ангаре. Только разница будет, что вот это, ну, повлияет, скажем, на цвет, ну, на покраску. А если он сидит в хороших условиях, положен в ангаре, значит, он может, когда комплектирует, тогда его проверят все системы согласно документации, согласно всех указаний. И тогда он допущен будет снова на полеты.
Скажите, как быстро восстановится российская авиация и вернется в Европу, если отменят санкции?
На данный случай будет очень сложно, потому что на самом континенте Европы и других континентах, которые вот используют эту продукцию, нехватка, особенно нехватка двигателей. И их обвязка, части, разные там части, горячие секции, там, скажем, одно путь только покупать новые совсем. Это может быть быстрее. И не потери будет не больше, чем, ну, восстанавливать старые.
А как определить пассажиру по авиабилету, на каком самолете он полетит?
На билете.
И что?
Там есть коды, и коды компании есть, и код самолета. Это надо посмотреть. Лучше всего сейчас находит через вот интернет, какой там буквы, цифры, посмотрел. Это ИКАО коды, так называемые. ИКАО система, она показывает, какой самолет. И можно на ИАТА сайте посмотреть. Это не правительственная организация, но все равно есть там коды, и там а билеты идет, как скажем, по ИАТовской линии. Там это код самолета зашифрирован. Только тогда может он посмотреть. Кажется, на билеты на правой стороне, там наверху, есть этот код, где график, где полет, посадка, место, и там есть код самолета.
Витаутас, спасибо. Настоятель храма из Подмосковья, протоиерей Вячеслав Завьялов, провел службу в оккупированной части Запорожской области. Как говорили в РПЦ, российские священники помогают мобилизованным российским парням прямо и ясно ответить на вопросы, что мы делаем на Украине, за что сражаемся, кто наш враг. РПЦ давно перешла на сторону войны. Патриарх Кирилл, не стесняясь, называет ракету «Орешник» стоп-машиной и фантастическим оружием, призывает россиян не испытывать страха в связи с возможным применением ядерного оружия, но опасается замещения коренного населения мигрантами. Священнослужители высказываются и по поводу женщин, прав на аборт и детей. Мы собрали самые спорные высказывания российских священнослужителей.
Полстраны лжесвидетелей, даже 70%. Говорит, там, власть плохая. Там. Ну а кто говорит, что власть, что у нас там Архангел Михаил во власти, там, с Архангелом Гавриилом там сидят, как бы там и псалмы поют. Нет, у нас простые люди во власти. Но что она плохая с утра до вечера, как бы, это тоже ложь. Это ложь. Да даже если она была бы плохая, это что, достоин лучшего, что ли? Ты вообще хоть раз подумал вообще, что ты, пакость такая, недостоин лучшего?
Хотя приведи на полосу препятствия, приведите в оружейную комнату, приди туда, приди сюда. И чтобы ты все это разобрался в этом всем, как рыба в воде, чтобы плавал между всего этого. Женщина пусть на кухне плавает между всеми домашними начинениями. Это там ее место.
Когда девушка начинает жить рано половой жизнью, в христианстве называется грех и половая распущенность. Применяет контрацептивы, особенно гормональные. Затем, как это у нас говорят, все-таки залетело, она делает аборт один, второй. Затем проходит время, она встречает любимого человека, но забеременеть не может. Потому что организм у ней подизношен.
Ей уже давно рожать пора, как бы она все еще мальвина, как бы, да? Не надо девушку следовать принцессами. Принцессы будут несчастные. Потому что принц не приедет, как бы. И придется это сам. Принц задержится по дороге, как бы. И придется за какое-то самое. Выходить замуж за какого-то шиномонтажника, понимаете?
Нагнетание страха вокруг возможных апокалиптических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения.
Их серафимы встретят песни с молитвой напомин души. Войдут они, полки небесные, навеки бросив калаши.
Вот такое целеполагание у России, как говорят на внешнем контуре.
Со мной на связи протоиерей Андрей Кордочкин. Андрей, я вас приветствую. Как отличить мракобесие от просвещения?
Ну, мне кажется, что мракобесие – это такой достаточно широкий и эмоциональный термин. Вот. Я не всегда считаю его правильным и актуальным, потому что он такой все-таки довольно яркий, довольно оценочный. Но я думаю, что все-таки, если мы говорим о просвещении в свете той эпохи, с которым мы этот термин связываем, я думаю, что все-таки просвещение всегда апеллирует к знанию человека, к его свободе и к его ответственности. Вот. Если мы говорим все-таки о мракобесии, раз мы уже этот термин выбрали, я думаю, что скорее он будет апеллировать к невежеству, к отказу от личной ответственности и от свободы в принятии решений.
Нередко слышишь не доброе слово пастыря от священнослужителя, а нравоучение, граничащее с оскорблением. Откуда растут ноги такого маргинального поведения, если брать в качестве примера пассажи протоиерея Андрея Ткачева?
Прежде чем, например, мы будем говорить то, о чем говорит отец Андрей Ткачев, который еще неизвестен такими достаточно эксцентричными высказываниями, да, но давайте мы просто вспомним то, собственно говоря, что говорил Путин, да, когда он говорил, что, например, мужчина должен всегда стараться, женщина должна всегда сопротивляться, да, вот все вот эти вещи. То есть откуда вообще дует ветер? Но я думаю, что когда вот такие люди наподобие Ткачева делают подобные высказывания, они очень тонко чувствуют тренд. И в этом смысле то, что они говорят, это, в общем-то, часть какой-то более общей, более широкой картины. То есть это культ насилия. И, безусловно, например, когда, вот, по крайней мере, вот мой вывод, с которым, может быть, вы не согласитесь, но мне кажется, что когда мы говорим о нынешней войне, мне кажется, что вообще ее цели и задачи, они в каком-то смысле уже... Собственно говоря, то, что происходит на поле боя, то, что происходит на украинской территории, это уже является чем-то не первостепенным, а второстепенным. А первостепенным, собственно говоря, становится форматирование российского общества, в котором фактически объявлена новая элита. И вот эти новые элиты, да, те, кто возвращается с фронта, уже публично говорится о том, что не то, чтобы они должны адаптироваться к мирной жизни, а это мы должны адаптироваться под них. То есть это люди, которым нельзя подходить со спины и так далее, и так далее. Понятно, что это, конечно, люди, которые будут особенно склонными к насилию, и уж тем более это справедливо говорить о тех людях, которые были вооружены и освобождены из колоний, из тюрем, из мест лишения свободы. Поэтому вот мне кажется, то, что, к сожалению, звучит из уст нашего духовенства, не всегда, конечно, но вот зачастую, я думаю, что это часть какого-то общего и глобального процесса. Вот общество, которое построено на доносительстве, на стукачестве, ну и в конечном итоге на насилии, которое не только оправдывается, но и фактически сакрализуется. Говорится о том, что оно вообще является священным фактически по своей природе.
Патриарх Кирилл призвал православных христиан не испытывать чрезмерного страха перед применением ядерного оружия, а также выразил надежду на воссоединение Украины с Россией. Чем он отличается от Путина в этом контексте? Кто из них страшнее?
Я думаю, что он не отличается ничем в этом случае. Я думаю, что речь идет, конечно, если мы говорим о их форме мышления, то речь идет о такой, если хотите, апокалиптической секте. Границы, которые, конечно, не совпадают с границами Русской Православной Церкви, в том смысле, что у нас, конечно, есть значительное количество здравомыслящих и епископов, и священников, и мирян. Но в данном случае то, что он говорит, это, по сути говоря, эхо слов, сказанных Путиным уже достаточно давно, когда он говорил о том, что если начнется глобальный ядерный конфликт, то мы умрем как мученики, а они просто сдохнут. Да? Но понятно, что речь здесь, конечно, идет не просто о какой-то смелости или о христианском видении судеб мира, но в свое время и я, и практически одновременно отец Иоанн Курмаяров, мы сказали, в общем-то, одно и то же, что в данном случае вот это мировоззрение, оно, конечно, гораздо ближе к логике шахида-террориста, чем, собственно говоря, христианскому мировоззрению. Но вот отец Иоанн Курмаяров, он за эти слова оказался в тюрьме, где он сидел около 2,5 лет, вот, и недавно вышел. Вот. Ну, а меня, по всей видимости, спасло то, что когда я эти слова произносил, я был не на территории России. Вот. Поэтому в этом смысле, конечно, абсолютно ничем. Собственно говоря, очень интересно, что вообще российская власть, ведь мне кажется, что на протяжении всей истории страны я не помню, чтобы она вообще говорила таким апокалиптическим языком. То есть вы посмотрите, например, тот же самый телеграм-канал Медведева. Да? Это, в общем, все похоже на какое-то такое развернутое толкование книги «Откровение Иоанна Богослова». Вот. Понятно, что, конечно, отчасти они всем этим жонглируют, но в какой-то момент, знаете, проблема в том, что все-таки у людей есть тоже ведь способность убеждать не только других, а убеждать самих себя. Поэтому, когда они в какой-то момент сами действительно поверят в то, что если вот они нажмут на эти пресловутые кнопки, да, и все разлетится в разные стороны, ничего страшного в этом не будет, но это, конечно, очень опасно. Поэтому кто-то этих людей, безусловно, должен остановить.
Почему официальная церковь стала неотъемлемой частью военной и пропагандистской машины Путина? А был ли у нее другой выбор?
Ну, понятно, что на протяжении человеческой истории, так или иначе, национальные церкви всегда или практически всегда они поддерживали свои государства. Тут достаточно даже вспомнить Первую мировую войну, в которой христианские сообщества, например, в Германии или во Франции или в Великобритании, в общем, исповедуя одну и ту же веру в Христа распятого и воскресшего, тем не менее поддерживали свою страну, свои власти. И, в общем, в этом смысле, мне кажется, проблема нынешней эпохи заключается в том, что, собственно говоря, лояльность корпоративная, она объявлена главной не только гражданской, но и религиозной добродетелью. То есть, по сути говоря, когда все понятия о том, что такое добро и что такое зло, обнулены, в том числе вот этим знаменитым вопросом, где вы были 8 лет, да, который, по сути говоря, уже позволяет оправдывать любое зло, в том числе и космическое. Вот, собственно говоря, единственный критерий добра сейчас – это с кем ты, со своими или с чужими. Вот, понятно, что христианство это вообще не имеет никакого отношения, да, потому что никаких своих и чужих в этом смысле у нас нет, во-первых. А во-вторых, потому что мы не можем просто делегировать наше представление о добре и о зле людям, у которых есть власть, и тем более, если они эту власть просто узурпировали.
Скажите, Андрей, священнослужитель в окопах, благословляющий на убийство украинцев, он выполняет свою миссию или, наоборот, он нарушает все каноны церкви?
Это достаточно сложный вопрос, потому что, смотрите, дело в том, что у нас как раз вчера была беседа с журналистами на эту тему, и я говорил о том, что вот этот этический вопрос о том, что священнику делать в окопах, он же, в принципе, применим не только к России, или даже не только к Украине. Давайте вспомним, что в Украине все-таки тоже капелланы есть, да, Православная Церковь Украины, которая находится на фронте, но вообще, в принципе, вообще в любой стране, где существует институт военных капелланов, включая европейские страны, включая Америку и так далее. Вот. Но если отвечать точнее на ваш вопрос, чью волю он выполняет, но вот по крайней мере, информация, которая есть у меня, те священники, которые оказываются вместе с российскими войсками, в том числе вот на украинской территории сейчас, это все-таки добровольцы. То есть это люди, которые не были мобилизованы помимо их воли. Это люди, которые считали, что вот это их, собственно, призвание, их долг сейчас быть вместе с теми людьми, которых они считают защитниками Родины. По всей видимости, они действительно в это верят, собственно говоря, равно как и сами эти солдаты и офицеры, в том, что действительно, находясь на украинской территории, они Родину свою, на которую никто не нападал, тем не менее, от кого-то продолжают защищать. Но если вот отвечать прямо на ваш вопрос, насколько я понимаю, это исключительно их инициатива. Я не слышал ни об одном случае священника, который против своей воли оказался бы в этом положении. И, ну, очевидно, что, по крайней мере, человек, который бы не разделял мировоззрение тех людей, с которыми он находится на линии фронта или где-то недалеко, я думаю, что его служение было бы, ну, крайне неэффективным, давайте это слово использовать.
Андрей, почему не срабатывает в этой чудовищной войне скрепа славянского братства? По обе стороны окоп славяне, христиане, православные и, более того, люди почти с одинаковыми именами и фамилиями.
Ну, давайте попробуем ответить. Я думаю, что тут есть две причины. Первая – это абсолютная дегуманизация врага, которая совершается при помощи пропаганды. И понятно, что пропаганда ведь не говорит российским солдатам и офицерам о том, что, вот вы знаете, на той стороне люди, для многих из которых русский – это родной язык, которые православные люди, которые верят точно так же, как вы. Послание абсолютно другое. В том, что это не нацисты, что это неоязычники и так далее, и так далее. Давайте вспомним статью, которая, например, была опубликована на портале «Царьград», в таком формальном православном портале, да, после того, как был удар по детской больнице в Киеве, было сказано, но я сейчас, может быть, не могу воспроизвести дословно, у меня нет цитаты под рукой, но, по сути говоря, то, что было сказано, что те, по кому был нанесен этот удар, что это вообще не люди. Да, то есть вот абсолютная дегуманизация противника, и мне, ну, я, честно говоря, чуть больше 30 лет живу без телевизора, но, по крайней мере, те люди, которые вот видели российское телевидение недавно, они рассказывали, что очень часто повторяется такой сюжет, когда камера, которая находится на дроне, показывает, как с этого дрона летит снаряд на солдат, и вот сами эти солдаты, они сверху показываются как такие, знаете, маленькие ползающие червячки. То есть ощущение, что воюем-то не с людьми, да, с живыми, а с какими-то червяками, с насекомыми, которые просто подлежат уничтожению. Это первое. А второе, почему не срабатывает, как вы говорите, славянское братство? Я думаю, что потому что вообще никакое братство не срабатывает, потому что общество предельно атомизировано, потому что каждый сам за себя. И о каком вообще славянском братстве можно говорить, когда сейчас снова расцветает, ну, может быть, слово «культура» здесь не самое удачное, но давайте его все-таки употребим, да, культура стукачества, культура доносительства, откуда эти совершенно чудовищные жестокие приговоры к людям, которые не совершали никаких насильственных преступлений, да, почему сейчас рассматривается дело Алексея Горинова по второму сроку, и фактически для того, чтобы этот срок на него повесить, к нему в камеру подселяют заключенных провокаторов с микрофонами для того, чтобы его спровоцировать. Да? Здесь-то вообще какое славянское братство? Да? Казалось бы, люди, которые связаны одним языком, одной культурой. Ну, потому что срабатывает уже на общественном уровне вот этот принцип лагерный «ты умри сегодня, а я завтра». Вот. Меня в свое время поразило, когда я читал книгу Алексея Навального «Патриот», где он описывает тюремный завтрак. И говорится о том, что когда один заключенный хотел поделиться хлебом с другим, то его тут же одернули и сказали, что это нельзя, это не по правилам. То есть каждый должен быть сам за себя. И в конечном итоге понятно, что для даже не, ну, не столько авторитарного, но и тоталитарного государства, конечно, самое страшное – это люди начинают произносить слово «мы». То есть вот в этом формате государства только власть может говорить слово «мы», и в этом контексте никакие разговоры о братстве или о солидарности вообще с точки зрения государства вообще не имеют смысла.
Андрей, спасибо вам за ваши комментарии. Со мной на связи был протоиерей Андрей Кордочкин. В то время, пока на поле боя пушки говорят все громче, растет напряжение и на духовных фронтах Украины. Несмотря на то, что минувшим летом Верховная Рада постановила упразднить все религиозные организации, связанные с Россией, священники Украинской Православной Церкви Московского Патриархата не спешат расставаться с Материнской Церковью. Одновременно с этим московско-украинских священников СБУ обвиняет в работе на вражеские спецслужбы. Тем не менее, процесс перехода православных общин под протекторат Киева происходит не так быстро, как хотелось бы украинским властям. Очевидно, священники УПЦ Московской Патриархии внимательно следят за событиями на фронте, чтобы принять то или иное решение. Подробнее в сюжете Дмитрия Мороза.
«24 февраля 2022 года стал своеобразным рубиконом отношения украинского общества к православной церкви. С этого момента с каждой российской ракетой, упавшей на украинские дома, порог терпимости к православным Московского патриархата становится все ниже». 6 сентября 2023 года жители Константиновки Донецкой области прячутся в здании железнодорожного вокзала от ракетной атаки. В тот день погибло 15, ранено 36 человек. По иронии судьбы, прямо напротив центрального входа в вокзал расположен Свято-Игоревский храм Православной Церкви Московского Патриархата. Сейчас его здание тоже практически разрушено. Почти через год после этой трагедии Верховная Рада голосует за запрет деятельности всех религиозных организаций, связанных с Россией. Президент Украины подписал документ по украинским меркам молниеносно, через 4 дня.
Это принят закон о нашей духовной независимости.
Летом 2024 года в СБУ сообщили, что дела открыты в отношении более сотни украинско-московских священников, около 20 уже получили судебные решения. Священник Православной Церкви Украины бывшего Киевского, а теперь Константинопольского патриархата Василий Верозуб уверен, запрет Московской Церкви должен был состояться задолго до начала полномасштабной войны.
Тут сейчас идет речь не о гонении верующих православных, речь идет о выживании как таковом. Российская церковь в Украине – это раковая опухоль, которая съедает нас изнутри.
До февраля 2022-го прихожане Московского патриархата Украины были крупнейшей русской православной общиной за пределами России. В их подчинении находилось около 12 тысяч храмов и молитвенных домов. Тем не менее, в мае 2022 года собор УПЦ без согласования с Москвой изменил устав церкви, удалив из документа любое упоминание о зависимости от России. В Москве все, что происходит, называют гонениями на инакомыслящих.
Как можно определить, молится этот человек за патриарха Московского или не молится? Как это можно померить? Вот. И поэтому введен термин аффилированности с той или иной российской религиозной организации.
Это мнение не беспочвенно. В ноябре 22-го в храме всех святых Печерских на территории Киево-Печерской лавры прихожане Московского патриархата пели молитвенные песнопения приблизительно такого содержания. В середине ноября того же года Россия начала массированные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины. На протяжении всей полномасштабной войны служба безопасности проводит многочисленные обыски в жилищах клириков, в результате которых обнаруживается множество пропагандистской литературы. А в 2023 году у двух десятков священников УПЦ и МП журналисты издания «Украинская правда» обнаруживают российское гражданство, среди которых оказался и митрополит российского православия Украины Ануфрий. Терпеть такое украинские власти не стали, и 29 марта в Киеве состоялось выселение священников из Киево-Печерской лавры. Прихожане Почаевской лавры ожидают решения Верховного суда о статусе этого храмового комплекса. Тишина витает лишь в деле Святогорской лавры Донецкой области, но это, скорее всего, из-за близости к фронту. Чем дальше от линии огня, тем православные страсти жестче. На этом видео прихожане и священники промосковской церкви не пускают в помещение храма своих оппонентов. Но согласно законодательству, все приходы УПЦМП должны перепочиниться Киеву. Этот процесс идет медленно. Подобные стычки теперь не редкость во многих регионах Украины. Более 8 тысяч церквей в Украине продолжают работать как бы автономно от Москвы и от Киева одновременно. Под протекторат Украинско-Константинопольской церкви перешло лишь около 600 парафий, преимущественно в Киевской, Хмельницкой и Винницкой областях.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube-платформе «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго!